Глава 10. 2007 год. «Добрый день, меня зовут Асад», — произнес незнакомец, протягивая Карлу волосатую цепкую руку. Карл не сразу вспомнил, где находится и кто это с ним говорит. Прошедшее утро не принесло ничего вдохновляющего. Честно говоря, он мирно вздремнул, задрав ноги на стол и уткнувшись подбородком в грудь со сборником кроссвордов судокку на животе. Спустив онемевшие ноги на пол, он уставился на возникшего перед ним смуглокожего мужчину. Тот выглядел старше Карла и определенно не был его земляком. «Ладно, Асад», — лениво откликнулся Карл. «Асад так Асад, какая разница?» «Ты Карл Мёрк. Так написано у тебя на двери. Мне сказали, что я буду тебе помогать. Это так?» Прищурившись, Карл всесторонне обдумал услышанное. «Помогать?» «Да, надеюсь, что так», — ответил он наконец. «За что боролся, на то и напоролся». Сейчас до Карла впервые дошло, что и на него самого присутствие в конторе этого коренастого существа накладывает известные обязательства. С одной стороны, помощника нужно чем-то занять, а с другой, придется и самому в некоторой мере чем-то заниматься. Пожалуй, это было необдуманное требование. Теперь, когда на Карла пялится помощничек, он больше не сможет тянуть время. Раньше он думал, что все просто. Сам он будет подремывать, отбывая положенные часы, а подчиненный пусть возится со всякими делами. Тут ведь надо и полы помыть, и кофе заварить, и прибрать, и разложить что-нибудь по папкам. Уж чем заняться всегда найдется, думал Карл еще недавно. И теперь вот этот тип сидит тут уже не первый час и пялится в пространство, то и дело, зыркая на Карла своими глазищами. Работа вся переделана, и больше ничего нет. Даже специальная литература за спиной у Карла расставлена на полках по алфавиту, и все папки украсились номерами на корешках. Бери и пользуйся. Со всеми этими делами помощник управился за 2,5 часа. И что дальше? Моя бы воля, подумал Карл, отпустил бы его домой и дело с концом. Есть у тебя водительские права? Спросил он в надежде, что Маркус Якобсен упустил из виду это условие, и тогда можно будет все переиграть по новой. «Я умею водить такси и личный автомобиль, и грузовик тоже, и Т-55, а также танк Т-62, и бронетранспортер, и мотоцикл двухколесный, и с коляской». Тогда Карл надумал занять его чтением, пусть просвещается. Протянув руку, он вытащил с полки первую попавшуюся книгу. Это оказался справочник криминалиста за авторством инспектора полиции А. Хаслуна. Ладно, сойдет. Когда будешь читать, Асад, обращай внимание, как строится каждое предложение. Так можно многому научиться. Тебе приходилось читать по-датски? Я читал все газеты и Конституцию, и все остальное. Все остальное? Переспросил Карл. Да, нелегкая попалась задачка. Может быть, ты и судоку любишь решать? Спросил он тогда и протянул Асаду свой сборник. К концу этого дня у Карла разболелась спина. Теперь он не мог свободно развалиться на стуле. Зато кофе, приготовленный Асадом, оказался потрясающим. Он победил сонливость. Кровь быстрее побежала по сосудам, и под влиянием этих факторов Карл, наконец, принялся за папки. Некоторые дела он и без того знал вдоль и поперек, но большая часть пришла из других полицейских округов, а часть и вовсе относилась ко времени до его поступления в уголовную полицию. Объединяло их то, что на их расследование были затрачены значительные ресурсы, и к ним было привлечено пристальное внимание средств массовой информации, а в ряде случаев дело касалось граждан, пользовавшихся широкой известностью. Кроме того, расследование всех этих дел привело в тупик, в котором терялись все следы. В грубом приближении их можно было рассортировать на три категории. Первая и самая большая включала дела об убийствах различных типов, где в ходе расследования были выявлены вероятные мотивы, но так и не удалось выйти на убийцу. Во вторую группу также входили дела об убийствах, но уже более сложного характера. Иногда трудности возникали с определением мотива, а порой присутствовало несколько жертв. Иногда до суда доходили пособники, но не главные преступники. И порой сам факт убийства был связан с каким-то элементом случайности. В этом типе дел удачный исход расследования иногда мог зависеть от удачного стечения обстоятельств. Случайный прохожий, ставший свидетелем, средства передвижения, использованные в других преступлениях, донос, вызванный посторонними причинами и тому подобное. Без удачи такие дела трудно поддаются раскрытию. И, наконец, третья группа представляла собой мешанину из дел об убийстве или предполагаемом убийстве, связанном с похищением человека, изнасилованием, поджогом, разбойным нападением, вызвавшим смерть жертвы, где присутствовал элемент экономических преступлений, а также нескольких дел с политическим оттенком. Это были дела, в которых полиция потерпела неудачу, а также некоторые, в которых правовое сознание дало серьезный сбой. Младенец, исчезнувший из коляски, старик, задушенный в своей квартире, владелец фабрики, тело которого было обнаружено на кладбище в Карупе, или, например, дело о женщине-дипломате в зоологическом саду. Хотя все в душе Карла этому противилось, он вынужден был признать, что предвыборное рвение Пив Вестергер было не только борьбой за избирательские голоса. Настоящего политика ни одно из этих дел и впрямь не могло ставить равнодушным. Он закурил новую сигарету и покосился на сидевшего напротив Асада. Нечего сказать. Спокойный человек. Если он способен, как сейчас, заниматься своими делами, то они, возможно, и сработаются. Карл уложил папки в три стопки и взглянул на часы. Если еще полчаса посидеть, сложив руки и закрыв глаза, то потом можно и по домам. «Что это за дела у тебя тут лежат?» Слегка приподняв веки, Карл взглянул на Асада сквозь ресницы. Держа в руке справочник криминалиста, помощник склонился над его столом. Судя по пальцу, заложенному между страницами, Асад довольно-таки далеко продвинулся в изучении книги. Или просто картинки просмотрел, как многие делают. «Ты нарушил ход моих размышлений», — изрек Карл, подавляя зевоту. «Но раз уж так, то скажу. Это дела, над которыми нам предстоит работать. Старые дела, от которых отказались другие, понимаешь?» «Очень интересно», — произнес Асад, подняв брови и взяв из стопки верхнюю папку. «Никто не знает, кто это сделал, или вроде того, да?» Вытянув шею, Карл взглянул на часы. «Еще нет и трех». Тогда он взял папку и посмотрел на нее. «Этого дела я не знаю. Что-то связанное с раскопками на острове Спрогио во время строительства моста через Большой Бельт. Они нашли в земле труп и дальше стоп. За дело взялась полиция Слагельсе, но так ни до чего и не докопалась». «Они не докопались? И это идет в первую очередь?» Карл посмотрел на него с недоумением. «Имеешь в виду, с него ли мы начнем нашу работу?» «Ну да, оно будет первое». Карл нахмурился. «Что-то многовато вопросов. Сначала я должен хорошенько ознакомиться со всеми делами, а потом уж решу, с чего начинать». «Это что, очень секретно?» — спросил Асад, аккуратно укладывая папку на стол. «Эти дела-то? Да. В них вполне могут оказаться вещи, не предназначенные для посторонних глаз. У смуглого помощника сделался вид мальчика, которому отказались купить мороженое, но которому прекрасно известно, что если постоять так подольше, то это поможет. Взаимное разглядывание затянулось, и Карл, наконец, смутился. «Ну что?» — спросил он. «У тебя какой-то конкретный вопрос? Раз уж я тут работаю, то если я пообещаю, что буду хранить тайну и никому ничего не скажу, ты разрешишь мне посмотреть эти папки?»
«Асад, это же не твоя работа, но другой-то у меня сейчас нет. Я дочитал до 45-й страницы, и в мою голову больше ничего не лезет».
«Вот как?» Карл огляделся, надеясь отыскать занятия, если не для головы, то хотя бы для мускулистых рук Асада. Однако и сам видел, что делать тут нечего. «Ну ладно, если ты клянешься всем святым, что ни под каким видом, ни с кем, кроме меня, не будешь говорить о прочитанном, то изволь, если хочешь». С этими словами он пододвинул к Асаду крайнюю стопку. «Здесь дела трех разных категорий, так что смотри, не перепутай. Я долго и тщательно продумывал систему их классификации, и помни, ни с кем, кроме меня, об этих делах не разговаривать». Карл повернулся к компьютеру, но вспомнил. «И еще одно. Это мои дела. Я очень загружен работой, сам видишь, сколько их тут. Так что, пожалуйста, не рассчитывай, что я буду их с тобой обсуждать. Тебя взяли на работу, чтобы ты следил за чистотой и варил мне кофе. Когда тебе нечем заняться, я не против, читай, если хочешь. Но это не имеет никакого отношения к твоим рабочим обязанностям. Договорились?»
«Договорились».
Асад постоял секунду, поглядывая на среднюю стопку. «Как я понимаю, в папках, которые лежат отдельно, особенные дела. Я возьму три сверху. Я не перепутаю стопки. Буду держать их в своей комнате. Когда они тебе понадобятся, ты только крикни, и я сразу их верну». Карл проводил взглядом удаляющегося помощника. Три папки под мышкой и справочник криминалиста наготове. Это зрелище внушало ему тревогу. Не прошло и часа, как Асад снова вошел в кабинет, где оставшийся в одиночестве Карл думал о Харде. Бедняга. Ему теперь и жизнь не мила. В таких мыслях не было ничего конструктивного. Асад положил на стол одну из папок. «Это единственное дело, которое я сам помню. Оно случилось как раз, когда я ходил на курсы датского языка, и мы читали о нем в газетах. Оно показалось мне тогда очень интересным, и сейчас тоже». Он протянул папку Карлу. Тот бегло взглянул на обложку.
«Значит, ты приехал в Данию в 2002-м?
Нет, в 98-м. Но на курсы датского языка я ходил в 2002-м. Ты тогда занимался этим делом?»
«Нет. До структурной реформы такие дела проходили по ведомству разъездной бригады».
«И к разъездной бригаде оно отошло, потому что все случилось в море?»
«Нет. Это было потому...»
Но тут Карл взглянул на внимательное лицо Асада с выразительно двигающимися бровями и передумал вдаваться в объяснение.
«Да, именно так.
Зачем отягощать неподготовленный ум длинными экскурсами в область процедурного порядка полицейского ведомства? Классная была девушка Миретта Люнгар, мне кажется», — сказал Асад и бегло улыбнулся.
«Классная?»
Перед глазами Карла возник образ красавицы, брыжущей энергией.
«Да, это уж точно».